Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Динара Седикова. И вот тема нашего часа. Физик Валентин Данилов освобожден условно-досрочно. В Харькове очередное судебное заседание по делу Юлии Тимошенко. Конституционный суд России рассматривает вопрос о законности введения муниципальных фильтров во время губернаторских выборов. В Архангельске активисты Поморского движения и ученого подозревают в дестабилизации обстановки в стране. И ООН задает России неудобные вопросы. Эти и другие темы новости культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Физик Валентин Данилов, приговоренный к 14 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу Китая, освобожден условно-досрочно. Такое решение принял суд в Красноярске. До конца срока заключения ему оставалось чуть более 3 лет. Многие правозащитники называют Данилова узником совести. Корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова рядом со мной в студии и расскажет подробности. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Я приветствую всех слушателей «Радио Свобода». Бывший директор теплофизического центра Красноярска, физик Валентин Данилов, в 2004 году был приговорен Красноярским краевым судом к 14 годам лишения свободы. Его обвиняли в передаче китайской стороне секретных сведений о космической технике. Суд присяжных тогда оправдал Данилова, но Верховный суд России по обращению прокуратуры вернул дело на новое рассмотрение. Другой состав присяжных признал вину физика. Сам Валентин Данилов в письме на «Радио Свобода» причины возбуждения уголовного дела против себя комментировал так, цитирую: «Мне кажется, в ФСБ есть два отдела. Один отдел работает по развитию поддержки международного сотрудничества ученых, особенно с Китаем, а другой отдел раскрывает преступления по выдаче гостайны в результате этого сотрудничества. В моем случае было именно так. Один сотрудник приходил и говорил: давай вперед, продвигай науку на китайские деньги. А потом приходит другой и говорит: а у нас к вам вопросы, попрошу вас в камеру». Конец цитаты. Осенью 2011 года Данилов отбыл 2/3 срока наказания и в соответствии с законом подал ходатайство о смягчении приговора, о переводе в колонию поселения. Как сообщал сам Валентин Данилов в своем блоге на «Радио Свобода», на УДО он не надеялся, поэтому просил лишь о смягчении режима. Суд, впрочем, отказал и в этом, мотивировав тем, что Данилов нарушал режим. Однако сегодня, 13 ноября, Советский районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство ученого об условно-досрочном освобождении, говорит адвокат Данилова Елена Евменова.
На сегодняшний день у Данилова не было ни снятых взысканий. Судя по характеристике, которая была представлена колонии, эту характеристику можно оценить как положительную. Он отбыл 2/3 от назначенного ему срока наказания. То есть были соблюдены все необходимые условия для того, чтобы условно-досрочно его отпустить. Поэтому я думаю, что совокупность этих факторов и привела к сегодняшнему постановлению.
По словам Елены Евменовой, прокуратура поддержала ходатайство об условно-досрочном освобождении Данилова и вряд ли будет обжаловать решение суда в течение ближайших 10 дней. Таким образом, на свободу он должен выйти 24 ноября. Елена Евменова не исключает, что в будущем Данилов будет добиваться оправдания по делу о шпионаже.
Я думаю, что сейчас, наверное, сложно строить какие-то планы и делать какие-то прогнозы. Все будет зависеть от желания Валентина Владимировича. Но мне так показалось, что несмотря на длительный срок отбывания наказания, мне кажется, он не потерял интерес, не потерял желание добиваться своего оправдания. Очень, наверное, многое зависит будет от решения, которое примет рано или поздно Европейский суд, где находится жалоба Данилова. Но пока что-либо конкретное сказать, наверное, еще сложно. Я думаю, что ему надо увидеться с семьей и вообще привыкнуть к новой жизни, привыкнуть к старой жизни, не связанной с изоляцией от общества. Он очень долго находился под стражей, у него выросла за это время внучка, она пошла в школу. И, в общем, много очень в семье произошло событий, которые, наверное, тоже требуют какого-то осмысления, привыкания к ним, к новой ситуации.
Говорила адвокат Елена Евменова. Многие российские правозащитники приветствовали решение об условно-досрочном освобождении Валентина Данилова. Так, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева в интервью «Интерфаксу» назвала его честнейшим человеком и талантливым ученым, который не заслужил ни одного дня тюрьмы. Сходной позиции придерживается и глава независимого экспертно-правового совета Мара Полякова.
Конечно, я приветствую, я в принципе за то, чтобы люди, которые пробыли в местах лишения свободы и нормально себя вели, чтобы их освобождали условно-досрочно, вообще за всякую гуманизацию в отношении людей, лишаемых свободы. Но в данном конкретном случае я еще и рада за ученого, судя по известной мне информации. Дело было далеко не бесспорным. Привлечение к уголовной ответственности было далеко не бесспорным. И есть, были большие сомнения в том, что вообще была его вина, и что он передал действительно секретные сведения, не те, которые были в открытой печати. Я, может быть, недостаточно информирована, но вот то, что мне известно, говорило в пользу как раз Данилова. Поэтому, конечно, чисто по-человечески я очень рада, что, наконец, страдания этого человека прекратились. Думаю, что даже если он действительно какие-то передал сведения, то передача не была умышленной. Я уверена, что ученый просто, может быть, допустил какую-то ошибку, это в худшем случае.
По словам Мары Поляковой, в случае, если Валентин Данилов будет добиваться пересмотра своего дела, независимый экспертно-правовой совет готов изучить материалы и оказать возможное содействие.
Спасибо, Светлана. Корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Я напомню, физик Валентин Данилов, приговоренный к 14 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу Китая, освобожден сегодня условно-досрочно. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Конституционный суд России рассматривает вопрос о законности введения муниципальных фильтров во время губернаторских выборов. По мнению заявителей, данные поправки ограничивают право избирать и быть избранным. За работой суда следит корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Татьяна, добрый день. И как идет слушание?
Добрый день. Ну, слушания идут в обычном порядке, как всегда в Конституционном суде. Суть дела состоит в том, что вообще вот это дело необычно тем, что на разных сторонах спорят друг с другом депутаты Государственной Думы. Потому что вот весной 2012 года были приняты новые поправки в федеральные законы, были введены прямые губернаторские выборы, но при этом установлены требования к выдвинутому политической партии или к самовыдвиженству кандидату на должность вот этого губернатора. И поправки, эти требования таковы. Гражданин может быть выдвинут на эту должность при поддержке со стороны от 5 до 10% муниципальных депутатов или глав муниципальных образований. И при этом установлена такая очень высокая цифра – 3/4 муниципальных районов и городских округов и 3/4 внутригородских муниципальных образований города федерального значения должны в целом поддержать депутата. И вот часть депутатов Госду... кандидата. И вот часть депутатов Госдумы с этим не согласилась. Вообще даже целых три запроса в Конституционный суд по этому поводу поступило. Но вот сегодня рассматривается запрос, подписанный 113 депутатами Госдумы. Позиция заявителя состоит в том, что эти поправки ввели новые избирательные цензы. Эти цензы ограничивают право граждан, конституционное право избирать и быть избранными. Заявители вот считают, что кроме «Единой России» из трех других парламентских партий, ни одна не имеет такого количества депутатов и глав муниципалитетов, вот которого достаточно как раз для получения вот этой вот предусмотренной законом поддержки кандидата. И к тому же еще один такой важный аргумент – органы местного самоуправления не входят в систему органов госвласти, а включение вот этих муниципальных депутатов и глав местного самоуправления в избирательный процесс будет означать, что вот они участвуют в формировании системы исполнительной власти. И также в законе не прописан порядок проведения консультации с президентом по поводу кандидатов в губернатора. Вот все это рассматривает Конституционный суд. От заявителя выступал депутат Госдумы Вадим Соловьев от КПРФ. И вот он очень аргументированно и, как мне кажется, понятно, рассказал, в чем вот будет, почему он считает, что это неконституционные поправки. Потому что он привел цифры, что 65% вообще всех депутатов местного самоуправления, они относятся к «Единой России». А в некоторых округах, в некоторых республиках эта цифра доходит до 98%. Поэтому, естественно, автоматически получается, что кандидат в губернаторы не от Единой России просто не будет поддержан. Или вот самоопределение, которое не как бы исповедует ту же самую идеологию. И он говорит, что в принципе, даже если этот человек не принадлежит к партии «Единая Россия», все равно вот такие поправки, необходимость поддержки вот этих кандидатов, она будет давить на его свободу совести, склонять его к компромиссу и к принятию идеологии другой партии. И также это, по его мнению, открывает поле большое для коррупции. Его противники, вот уже вы выступаете сейчас четвертый, сейчас выступает Михаил Кротов, представитель президента Российской Федерации, он говорит, что все в порядке и что эти поправки только, значит, идут в русле реформы демократической, которая сейчас идет в России. Дмитрий Дядькин, тоже представитель Государственной Думы в Конституционном суде, он говорит, что согласование это только это сделано для того, чтобы в обществе был консенсус, чтобы эти депутаты были поддержаны и не было потом политических разногласий.
Татьяна, спасибо. Корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Конституционный суд рассматривает сейчас вопрос о законности введения муниципальных фильтров во время губернаторских выборов. Мы вернемся к этой теме позже, а сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Правозащитники с одобрением встретили решение об условно-досрочном освобождении физика Валентина Данилова, осужденного на длительный срок заключения по обвинению в шпионаже. В Алтайском крае за непогоду без света остались жители 66 населенных пунктов. Приморье также остается без электричества. По делу ГЛОНАСС, которое расследуется уже 3 года, задержанных и обвиняемых нет. Как сообщил газете «Ведомости», неназванный представитель управления МВД по Москве, дело квалифицируется по статье о злоупотреблении в коммерческой организации, а не как хищение. В Приморье к 3,5 годам лишения свободы приговорен прапорщик, пытавший своего сослуживца. За понедельник в черный список Роскомнадзора попали торрент rutracker.org, популярный интернет-хранилище, электронная библиотека Librusec и юмористическая энциклопедия Луркоморье. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 3 часа дня на Радио Свобода слушайте программу «Человек имеет право. Амнистия по миграции. Кто может рассчитывать на упрощенную схему получения российского гражданства?» Программу ведет Марьяна Тарачешникова. «Человек имеет право» в 15:05 на Радио Свобода. Ну а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня в Харькове очередное судебное заседание по делу о злоупотреблении в корпорации «Единые энергетические системы Украины», которую во второй половине 90-х руководила ныне осужденная бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко. Владимир Вахненко расскажет подробнее.
С момента стартовавшего весной процесса по делу о махинациях в единых энергосистемах Украины Юлия Тимошенко еще ни разу не присутствовала на судебных заседаниях, ссылаясь на плохое самочувствие. Напомню, что в мае бывшего премьер-министра, осужденную к 7-летнему наказанию по так называемому газовому делу, перевели для лечения из Качановской колонии в Харьковскую больницу Укрзализныти. У нее диагностировали межпозвоночную грыжу. 29 октября, на следующий день после парламента выборов на Украине, Тимошенко объявила голодовку в знак протеста против подтасовки результатов голосования.
За это время ее активность, безусловно, снижена, которая связана с голоданием и с тем, что она в настоящее время не принимает процедур. Ее беспокоят боли, но, в принципе, состояние относительно удовлетворительное. Она себя обслуживает, она ходит в душ.
Отметил главврач больницы Укрзализныти Михаил Афанасьев. В то же время адвокат экс-премьера Александр Плохотнюк заявляет, что состояние здоровья подзащитной критическое, и она почти не встает с постели.
Действительно, состояние ухудшилось, резко ухудшилось, и вряд ли ее вывезут на суд, учитывая ее состояние. Они не должны были бы этого делать. Но, честно говоря, исключить полностью я не могу возможность того, что ее силой привезут.
Накануне Тимошенко отказалась от участия в очередном заседании Киевского райсуда Харькова, мотивировав это тем, что она находится в стационарном медицинском учреждении и пребывает в состоянии политического протеста. По делу ЕСУ экс-премьеру может грозить до 12 лет тюрьмы. Ей инкриминируют за владение государственными средствами в особо крупном размере, неуплату налогов и служебный подлог.
Этот вот процесс, дает возможность в случае позитивного для нас, негативного для власти, скажем так, результата по газовому делу, то есть если Европейский суд все-таки скажет о том, что были нарушения при рассмотрении, не было справедливого суда, то, естественно, этот суд дает возможность содержать под стражей дальше Юлию Тимошенко, потому что иначе не затевался этот процесс изначально.
Считает Александр Плохотнюк. В ходе судебного разбирательства по делу ЕСУ Тимошенко может быть предъявлен иск по долгу перед Российским министерством обороны. Задолженность образовалась во второй половине 90-х, когда корпорация Тимошенко не поставила военному ведомству обещанные стройматериалы. 19 сентября хозяйственный суд Киева, рассмотрев иск российской стороны, пришел к выводу, что Украина на основании правительственных гарантий должна выплатить долг ЕСУ в размере почти 390 миллионов долларов. Отрицающее существование юридически оформленных гарантий правительство Николая Азарова обжаловало это решение, и 22 октября апелляционный хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение апелляции до завершения расследования аналогичного дела Службой безопасности Украины. Адвокат экс-премьера Александр Плохотнюк продолжает.
Это два разных уголовных дела, хотя вот это дело по ЕСУ и дело по гарантиям, они были в одних материалах. И в принципе, они должны быть в одних материалах, потому что они существуют параллельно. Искусственно дробятся дела, искусственно увеличивается их количество для того только, чтобы иметь про запас еще какое-нибудь уголовное дело. По вот этому делу, где апелляционный суд приостановил рассмотрение в связи с тем, что расследуется СБУ дело по гарантиям, то, вы знаете, вот за последние, сколько месяцев, никаких следственных действий с Юлией Владимировной не проводилось.
Не допустив бывшего премьера к участию в парламентских выборах, теперь прокуратура будет стремиться оставить ее за решеткой как минимум до президентских выборов. Вряд ли кто-либо из нынешних лидеров украинской оппозиции может стать таким серьезным конкурентом для Януковича, как Тимошенко, убежден член правления Ассоциации политических консультантов Украины Павел Карайченцев.
Кандидат номер один, действующий президент Виктор Янукович, кандидат номер два, Виталий Кличко или Арсений Яценюк, и кандидат номер три, который всегда может стать кандидатом номер один, Юлия Тимошенко. Юлия Тимошенко – наиболее опасный оппонент для Виктора Януковича. Ее выход из тюрьмы будет означать ее личную войну, которую она продолжится. Она наиболее энергична, она станет общепризнанным лидером оппозиции. Поэтому, исходя из всех вот этих аргументов, в интересах правящего режима – нахождение Тимошенко в тюрьме, ее максимальная изоляция от политического процесса и выигрывание Виктором Януковичем кампании 2015 года.
В чем, по вашему мнению, состоит стратегия борьбы с украинским режимом, заключенной Юлии Тимошенко?
Стратегия Юлии Тимошенко – оставаться в информационном поле Украины и оставаться политическим персонажем, что она успешно делает. Ее задача – напоминать постоянно о себе, создавать новости, которые будут вызывать интерес в широкой общественности. В общем, ее поведение очень похоже на поведение диссидентов, которые постоянно создавали информационные поводы в советских тюрьмах для того, чтобы это дальше могло транслироваться на Запад. То, что делает Тимошенко, успешно подхватывается как отечественными, так и зарубежными СМИ. Понятно, что набор инструментов, которые она может использовать, он ограничен. Она уже писала и письма, она объявляет голодовку, она высказывает свою позицию по каждому важному вопросу в жизни страны. Она максимально привлекает внимание к себе и делает, конечно же, правильно, потому что как только она затихнет, власть сможет делать с ней все, что захочет по своему сценарию. Задача Юлии Тимошенко – заставить играть власть по своему сценарию. И это очень интересная стратегия, потому что если в какой-то момент западное давление окажется достаточно сильным, чтобы Виктор Янукович мог ему противостоять, появление Тимошенко в большой политике будет, знаете, таким геройским. Сегодня она делает из себя эту героиню, страдалицу. То есть это беспроигрышная стратегия.
Говорил член правления Ассоциации политических консультантов Украины Павел Карайченцев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». 6 ноября, в день выборов в США, избиратели в штатах Вашингтон и Колорадо проголосовали за легализацию продажи марихуаны. Это не только идет вразрез с федеральным законом и может привести к судебному противостоянию между штатами и Вашингтоном, но теперь стало поводом к обсуждению вопроса о пересмотре международных соглашений по борьбе с торговлей наркотиками. Подробнее об этом Владимир Дубинский.
Федеральное правительство пока не сообщило, какие именно шаги оно предпримет в связи с легализацией продажи марихуаны в штатах Вашингтон и Колорадо. Мы рассматриваем результаты референдумов в этих штатах и в настоящий момент не готовы их комментировать, сказала в интервью телекомпании CBS представительница Министерства юстиции Нанда Читре. Однако она напомнила, что согласно принятому Конгрессом закону, продажа марихуаны запрещена. «Федеральный закон предельно ясен», — сказал в газетном интервью Кевин Сабет, бывший советник президента Обамы по проблеме борьбы с наркотиками. Другой вопрос, как этот закон будет претворяться в жизнь. По словам Кевина Сабета, многое будет зависеть от ресурсов федеральных властей. Вряд ли, считает он, федеральные власти будут преследовать частных лиц, которые используют марихуану. Но Министерство юстиции пристально будет следить за теми, кто попытается превратить торговлю марихуаной в крупный бизнес. Специалисты в области юриспруденции считают, что федеральное правительство попытается оспаривать принятые штатами Колорадо и Вашингтон законы в суде. В самих Колорадо и Вашингтоне неуточненная позиция Вашингтона вызывает недовольство. Генеральный прокурор Колорадо Джон Сазерс призвал федеральные власти как можно скорее определить свою позицию. Это, по словам Сазерса, поможет властям и гражданам штата лучше сориентироваться в сложившейся ситуации. Администрация президента Обамы категорически отвергает все аргументы в пользу легализации марихуаны. В частности, аргумент о том, что декриминализация этого наркотика выбьет почву из-под ног наркодельцов и контрабандистов. Вот что на призыв подумать о легализации сказал ранее в этом году вице-президент США Джозеф Байден. На эту тему стоит поговорить, и вот почему в ходе обсуждения этой проблемы мы сможем опровергнуть аргументы в пользу легализации наркотиков. Можно понять тех, кто страдает от насилия, связанного с торговлей наркотиками, и кто считает, что легализация наркотиков каким-то образом положит конец этому насилию. Но это не так. Это просто-напросто не так. Легализация продажи марихуаны в двух американских штатах озадачила южных соседей США – Мексику, Гондурас, Коста-Рику и Белиз. Президенты этих стран опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что легализация марихуаны в США может осложнить их усилия по борьбе с контрабандой наркотиков. В заявлении также содержится призыв вынести этот вопрос на обсуждение в Организации американских государств. Мексика является главным поставщиком марихуаны в Соединенные Штаты. В результате насилия, связанного с деятельностью наркомафии, там за последние годы погибло почти 50 тысяч человек. Правительство соседней Гватемалы признает, что оно проигрывает в войне с организованной преступностью. Стратегия, которой в борьбе с наркомафией мы придерживались последние 30-40 лет, фактически провалилась, и нам необходимо это признать, заявил президент Гватемалы Отто Перес Молина в интервью газете «Вашингтон-Пост». Но согласия между центральноамериканскими странами по вопросу о легализации марихуаны нет. Президент Гватемалы выступает за легализацию, считая, что только это может помочь справиться с наркомафией. В Мексике, наоборот, высказывают опасения, что легализация приведет к повышению спроса на этот наркотик, а, соответственно, и к большей активности наркомафии. Нынешний президент Мексики Фелипе Кальдерон покидает свой пост. В декабре к работе приступит новый президент Энрике Пенья Ньето. Вот что оппозиция нового правительства сказал в интервью мексиканской радиокомпании «Формула» представитель Ньето Луис Видегарай. Позиция избранного президента Энрике Пенья Ньето предельно ясна. Он не согласен с легализацией марихуаны. Что касается развития событий в этой области в Соединенных Штатах, то это новое явление, и его серьезно следует обсудить и проанализировать, как в США, так и у нас в стране. Этот вопрос государственного уровня. Наши дальнейшие действия будут осуществляться в соответствии с законами нашей страны, но также в духе сотрудничества с Соединенными Штатами, сказал представитель будущего президента Мексики Энрико Пенья Ньето.
Bajo el principio de coordinación y responsabilidad compartida con el gobierno de los Estados Unidos.
Возможность обсудить этот вопрос с президентом Обамой у Энрике Пенья Ньето появится очень скоро. Их первая встреча запланирована на 27 ноября.
Корреспондент Радио Свободы в США Владимир Дубинский. Тема следующей половины часа. Я напомню, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Россия ответила на вопросы экспертов Комитета ООН против пыток, заданных во время рассмотрения пятого периодического доклада Российской Федерации. В Архангельске. Активисты поморского движения ученого обвиняют в разжигании межнациональной розни и подозревают в дестабилизации социальной и политической обстановки на северо-западе России. В руководстве британской телерадиокорпорации BBC последовали отставки, вызванные серией скандалов, связанных с нарушением журналистской этики и проверкой достоверности материалов. Ну а в завершении программы наша постоянная рубрика «Ключевое слово». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники с одобрением встретили решение об условно-досрочном освобождении физика Валентина Данилова, осужденного на длительный срок заключения по обвинению в шпионаже. В Алтайском крае за непогоды без света остаются жители 66 населенных пунктов. По делу ГЛОНАСС, которое расследуется уже 3 года, задержанных и обвиняемых нет. Как сообщил газете «Ведомости», неназванный представитель управления МВД по Москве, дело квалифицируется по статье о злоупотреблении в коммерческой организации, а не как хищение. В Приморье к 3,5 годам лишения свободы приговорен прапорщик, пытавший своего сослуживца. За понедельник в черный список Роскомнадзора попали Торрент Рутрекер, Орк, электронная библиотека Либрусек и юмористическая энциклопедия Луркоморья. В республике Мариэл возбуждено уголовное дело в отношении бывшего полицейского, сбившего на машине человека. Ранее сообщалось, что в Москве полицейский, сбивший вчера человека на Рублевском шоссе, также был нетрезв. Американские СМИ сообщают, что агенты Федерального бюро расследований провели обыск в доме бывшей любовницы экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса. Петреус покинул свой пост в прошлую пятницу, после того, как стало известно о его внебрачной связи. В столице Афганистана, Кабуле, взорвались 3 ракеты. 1 человек погиб, еще 3 получили ранения. Украинская оппозиция выразила готовность продолжить борьбу против политики президента Виктора Януковича и его партии регионов. В Киеве вчера около 1000 сторонников оппозиции провели митинг против фальсификации результатов выборов в Верховную Раду. 12 ноября произошла смена 18 членов Совета ООН по правам человека. США были переизбраны большинством региональной группы Западной Европы и другие. Впервые в организацию вошла Эстония. Пакистан обвинил Афганистан в гибели 4 мирных жителей в результате пограничного обстрела. И суд Хасанского района Приморья приговорил 1 году и 2 месяцам исправительных работ мужчину, который убил редчайшего амурского тигра. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Накануне Россия ответила на вопросы экспертов Комитета ООН против пыток, заданных во время рассмотрения 5-го периодического доклада Российской Федерации. Это произошло в рамках проходящей в Женеве 49-й сессии исполнительного органа ООН, который осуществляет надзор за исполнением Конвенции против пыток. Эксперты сформулировали более 100 вопросов, которые касались ряда резонансных дел последних лет, таких как убийство журналиста Анны Политковской, правозащитницы Натальи Стемировой, гибель в СИЗО юриста Сергея Магнитского, а также обстоятельства недавнего ареста помощника депутата Госдумы Леонида Развожаева. Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина в интервью Елене Поляковской рассказала о том, какие последствия для страны возможны в случае нарушения Международной конвенции против пыток.
То, что сейчас рассматривает комитет ситуацию в России относительно исполнения конвенции против пыток и обязательств на Российской Федерации по исполнению конвенции против пыток, речь идет не только о местах лишения свободы и не только о заключенных, отбывающих наказание, а речь идет о любых пытках и жестоком обращении в любых государственных учреждениях, допускаемых сотрудниками, государственными чиновниками. То есть это могут быть и пытки, жестокое обращение в психиатрических, например, учреждениях. Это и пытки в полиции, в отделах полицейских и так далее. Если возвращаться к докладу, который представлял господин Матюшкин в конце прошлой недели, то он, с одной стороны, вполне правдивый и отражает реальную картинку, но это реальная картинка того, как все выглядит на бумаге. То есть доклад Российской Федерации, он скорее отражает процесс законодательный и нормотворческий. То есть какие были предприняты изменения в законодательстве, какие были разработаны программы, сколько новых учреждений открылось, или же где произошли ремонты. Но в этом докладе не содержится практически никакой информации, и господином Матюшкиным на сессии в ООН не было озвучено никакой информации относительно правоприменительной практики. То есть как на самом деле обстоят дела с применением жестокого обращения, с применением пыток в полиции или в пенитенциарных учреждениях. Об этом в докладе не говорилось.
По последней истории, связанной с Леонидом Развожаевым, мы знаем, что правозащитники, члены наблюдательного общественного совета по Москве не могли попасть к Развожаеву. То есть их там продержали, по-моему, порядка 5 часов, прежде чем они смогли добиться встречи с Развожаевым. И только после этой встречи попала какая-то информация в СМИ о том, что к Развожаеву применялись пытки. Это как-то рассматривает комитет ООН против пыток?
Да, безусловно, это является одним из вопросов, который рассматривался в комитете. И более того, вопросы, которые задавал комитет в пятницу Российской Федерации, в том числе и включал вопросы, касающиеся возможности эффективно работать членам общественных наблюдательных комиссий. Это в первую очередь беспрепятственные проходы. Более того, комитетом поднимается конкретные кейсы, как то Развожаев, как то кейс Магнитского и ряд других кейсов, где комитет задавал вопросы не только по сути самих дел и проблематике в этих делах, с которыми столкнулись и Развожаев, и в деле Магнитского, соответственно, уже как бы сначала Магнитский, потом его родственники. Это все комитетом поднимал, в том числе и проблемы, и давление, которое оказывается на членов общественных наблюдательных комиссий, мониторящих ситуацию по таким острым делам.
Ситуация с пытками, она ведь возникла не сегодня. Об этом громко начали говорить после, наверное, смерти Магнитского. Или я ошибаюсь?
После смерти Магнитского стали громко говорить относительно отсутствия нормальной медицинской помощи, относительно того, что СИЗО использует как инструмент давления на период следствия, неоказания медицинской помощи и, соответственно, ухудшения здоровья используют как, опять-таки, инструмент давления в рамках следственных действий. Об этом действительно стали говорить много, существенно больше и существенно шире после смерти Магнитского. Но о проблематике пыток, в том числе и о пытках в полиции, а не только в местах лишения свободы, что сейчас является весьма распространенной проблемой, об этом говорят уже не первый год. Но, например, дело Михеева, которое в 2007 году уже было решение в Европейском суде. Таких дел только на счету нашей организации порядка 60 приговоров в отношении полицейских, которые применяли пытки в отделе полиции.
Несоблюдение конвенции против пыток, что оно может повлечь для государственных организаций России?
Вообще говоря, если государство ратифицирует конвенцию, берет на себя обязательства, это, по сути, некое такое политическое решение государства следовать тем нормам и тем положениям, которые прописаны в данной конвенции. Невыполнение этих обязательств, это, опять-таки, никаких санкций, кроме как политического давления, скажем так, быть не может. Хотя у комитета против пыток и в рамках конвенции против пыток есть механизм рассмотрения индивидуальных жалоб, и использование этого механизма означает, что в случае, если по итогам рассмотрения индивидуальной жалобы от конкретного человека на применение в отношении него пыток или жестокого обращения, комитет приходит к выводу, что да, действительно, пытка или жестокое обращение имели место быть, и государство тем самым нарушило свои обязательства по конвенции, то дальше государство обязано изменить ситуацию и восстановить права человека. В том числе и, например, если в результате пытки он дал признательные показания и по этим признательным показаниям был осужден, соответственно, пересматривать решение судебной инстанции.
С Натальей Таубиной беседовала Елена Поляковская. В продолжении темы мнения жителей Иркутска наш корреспондент Екатерина Вертинская спрашивала прохожих на улицах этого города, считают ли они проблему пыток актуальной для России.
Да, я считаю, не знаю, это пытка или нет, но когда я слышала о том, как человек умер после того, как над ним-то это издевались-то страшным образом, и я поняла, что это может быть, то есть это не официальная политика, я так понимаю, но это происходит. И это ужасно, конечно, безусловно, надо что-то делать об этом, чтобы этого не было.
Ну, это вот ярко появилось в последние дни, особенно в связи с тем, что связано с политзаключенными, так называемыми, да, то есть люди, которые задерживают по политическим соображениям, да и по политическим мотивам, заставляют их там сознаваться в каких-то вещах или вешают на них какие-то открытые уголовные дела. Вот, и к ним очень часто применяются такие пытки, да, то есть, потому что это люди достаточно, ну, образованные, да, то есть они не хотят сознаваться в чем-то, да, они знают закон. Вот единственный вот способ там выбить из них признание — это оказать на них такое давление.
Вне всякого сомнения, любая жестокость — это страшный бич. Пытки вообще... Я рождена в Советском Союзе, называется, да. И у нас было четкое представление о том, что это слово, оно вообще относится только вот к извергам, да, это фашисты, это вот какие-то нелюди и так далее. Допустить мысль о том, что это может происходить с нами в обыденной жизни, по-моему, ни у кого бы это не уложилось ни в голове, ни в сознании, ну никак. И то, что сейчас выясняется, что, оказывается, это вообще-то часть нашей жизни, это наши реалии, от этого становится не то что грустно, от этого становится так скверно на душе.
Так, иркутяне отвечали на вопрос: считаете ли вы проблему пыток актуальной для России? Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Архангельские активисты поморского движения Ивана Масеева обвиняют в разжигании межнациональной розни и подозревают в дестабилизации социальной и политической обстановки на северо-западе России. Его адвокат уверен, что для возбуждения дела было недостаточно оснований. Некоторые эксперты не исключают, что уголовное преследование Масеева связано с его общественной деятельностью. С подробностями Наталья Джампаладова.
Дело в отношении директора Поморского института коренных и малочисленных народов Севера Ивана Масеева возбуждено по 282 статье Уголовного кодекса. Его обвиняют в разжигании ненависти к этнической группе русские. Поводом для этого стал комментарий, который еще весной Масеев якобы оставил на информационном сайте «Эхо Севера». Пользователь под псевдонимом «Поморы» написал, цитата: «Вас миллионы быдла, а нас 2000 человек». Сам Иван Масеев утверждает, что комментарий оставлял не он, рассказывает его адвокат Вениамин Белов.
Он отрицает, что высказывание вообще ему принадлежит. По оценке нашей, и специалист у нас привлечен к участию в деле, опытный лингвист, имеется осуждение, что нет там речи, что русский народ просто, что быдло, и что нельзя связать это именно что с русским народом. А быдло — это широкое такое понятие, это, скажем, толпа, люди, которые идут на поводу, там, ну, так далее. Разные понятия. Ну, нельзя сказать, по нашему мнению, что это речь идет именно о русском народе. А обвинение вот так поставило вопрос, что это оскорбило русский народ.
Средства массовой информации сообщили, что обратить внимание на спорный комментарий Федеральную службу безопасности попросил главный редактор портала «Эхо Севера» Илья Азовский. Сам он в интервью «Радио Свобода» пояснил, что дело было иначе.
Я в ФСБ не обращался. И то, что сегодня распространено по каналам РБК и Коммерсант, я намерен судиться с этими изданиями, потому что я в ФСБ не обращался. Я не являюсь ни стукачом, ни осведомителем ФСБ, чтобы к ним обращаться. Это ФСБ. Даже я не уверен, что ФСБ, да, посмотреть документы, компетентные органы обратились ко мне с официальным запросом, в котором со ссылкой на законодательство Российской Федерации было ко мне выдвинуто требование о том, чтобы я предоставил IP-адрес такого-то поста. Впоследствии оказалось, что к этому посту имеет некое отношение гражданин Масеев. На тот момент я даже не знал этого. Как главный редактор средства массовой информации обязан предоставить IP-адрес по официальному запросу правоохранительных органов. Что я и сделал. В комментариях своих следователю я действительно упомянул о том, что данное высказывание мне тоже показалось довольно-таки подозрительным с точки зрения этики. Слово «быдло», иначе как провокационное и, так скажем, унижающее честь и достоинство, никак нельзя по-иному квалифицировать. Именно так я и... Не более того. А оскорбление это или не оскорбление, экстремизм это или не экстремизм, это будет решать только суд.
Говорил Илья Азовский. Летом этого года в квартире Ивана Масеева прошел обыск. Сообщалось также, что директора Поморского института подозревают в дестабилизации социальной и политической обстановки в Архангельской области, а именно в сотрудничестве с норвежской разведкой. Его адвокат Вениамин Белов подтверждает, что такие подозрения у следствия были.
Таких обвинений ему не предъявлялось, но вместе с тем документ с подобными формулировками официальных, деле есть. По крайней мере, такие предположения имелись у оперативных работников, но, видимо, они не нашли в дальнейшем подтверждения. Закончилось вот возбуждением дела вот по 282-й части 1. А это, да, указывалось в документе, что признаки измены там, так сказать, имеют место. Но это не нашло подтверждения.
Адвокат Вениамин Белов подчеркнул, что считает, что у следствия не было достаточных оснований, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении его подзащитного даже за разжигание межнациональной розни. Архангельский журналист Анатолий Беднов предположил в интервью «Радио Свобода», что уголовное преследование Ивана Масеева может быть связано с его общественной деятельностью. В частности, он выступал за признание архангельских поморов малочисленным коренным населением, рассказывает Анатолий Беднов.
Это дело само по себе абсурдное, потому что я посмотрел там комментарии, там вот то, что приписывается Масееву, еще достаточно выглядит невинно и безобидно по сравнению с теми, которые были размещены ранее ограбляющими поморов. И почему-то вот по этим комментариям ничего не возбуждается, никаких дел. За всем этим стоят люди, которым невыгодно, чтобы здесь было коренное население, которое может заявить о своих правах, то есть поморы. В общем, под благовидным предлогом пытаются известного общественного деятеля Архангельского выкинуть из общественно-политической жизни.
А на ваш взгляд, почему эта кампания возникла?
Ну, тут, может быть, это связано с тем, что определенные, значит, вот целевые кампании, которым невыгодно делиться с местным населением и которые хотели бы зарабатывать богатство территории, там, не обращая внимания ни на экологию, ни на вопросы этнические, тоже определенные чиновники, которые с ними связаны формальными отношениями, они пытаются воздействовать, чтобы вытеснить вот это общественное движение его лидера. Сами поморские организации, их тут несколько существует в Архангельской области, они на протяжении последних 20 лет, в общем, жили достаточно мирно, каких-то конфликтов с областной властью не было. Поморы уже на протяжении многих лет, в общем-то, добиваются статуса коренного малочисленного народа для себя, чтобы иметь право, значит, определенные льготы по рыболовству, как основному роду занятий, и там по пользованию природными ресурсами.
Говорил Анатолий Беднов. Судебные слушания по делу Ивана Масеева должны были начаться в понедельник, однако их перенесли на 21 ноября из-за болезни подсудимого. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода», новости.
Правозащитники с одобрением встретили решение об условном досрочном освобождении физика Валентина Данилова. В Алтайском крае за непогоды без света остаются жители 66 населенных пунктов. В понедельник в черный список Роскомнадзора попали rutracker.org, электронная библиотека Либрусек и юмористическая энциклопедия Лукоморья. Подробнее о новостях через 15 минут. В руководстве британской телерадиокорпорации BBC последовали отставки, вызванные серией скандалов, связанных с нарушением журналистской этики и проверкой достоверности материалов. Ушли со своих должностей директор службы новостей Хелен Боуден и ее заместитель Стив Митчелл. Указывается, что оба они не причастны к прозвучавшим в передачах BBC и не подтвердившимся обвинениям в адрес влиятельного политика-консерватора лорда Алистера Макальпина, однако несут моральную ответственность за случившееся. Об этом Андрей Остальский, мой коллега Андрей Шары, беседует с Андреем Остальским, ныне лондонским политическим комментатором, ранее бывшим директором русской службы BBC.
Наложились друг на друга два больших скандала. Первый связан с уже покойным презентером BBC и очень популярным Джимми Сэвиллом, против которого после его смерти были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах, чуть ли не в изнасилованиях, в педофилии, во всяких вот этих страшных и грязных вещах. Все осложняется тем, что по британскому, вообще западному принципу правоприменения habeas corpus после кончины человека, когда уже человека в живых нет, судебное заседание провести невозможно, установить его вину нельзя, вступает в действие принцип презумпции невиновности, который в данном случае не опровергнут, но кто-то должен в глазах, по крайней мере, общественности был отвечать за такое безобразие. И вот ответственная оказалась BBC. BBC, конечно, виновата, потому что, судя по всему, не хотелось хотелось особенно влезать в детали этого страшноватого дела. Хотелось как-то смотреть в другую сторону, как говорят англичане. В программе Newsnight, знаменитой ежедневной программе, должен был выйти сюжет, посвященный как раз Невиллу и обвинениям против него. Сюжет этот зажали, не выпустили вовремя. Вокруг вот этого разразился страшный-страшный скандал. И не успела BBC просто опомниться от этого и от того обстоятельства, что новый, только что назначенный, собственно говоря, генеральный директор Джордж Энтвистл не сумел убедительно выступить в парламенте. Его выступление перед депутатами было признано абсолютно провальным по этому поводу. И вот на этом фоне происходит второй скандал. В той же программе Newsnight появляется сюжет, где один из интервьюируемых жертв тоже сексуального насилия, продолжается как бы эта тема, обвиняет крупного политического деятеля эпохи Тэтчер, не называя его по имени. Но вся штука в том, что мы живем в эпоху интернета, и буквально в те же минуты в интернете, в блогосфере, в твиттерах появляются свидетельства, которые говорят о том, что речь идет конкретно о лорде Мэклпайне, бывшем казначее консервативной партии, весьма уважаемом политике в отставке на находящемся. И BBC, конечно, несет серьезнейшие репутационные потери. Но хочу сразу подчеркнуть, конечно, невозможно избавиться от ощущения, что многочисленные враги в BBC, конкуренты BBC, просто пытаются воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы ослабить или даже уничтожить корпорацию.
Речь идет о системном кризисе в корпорации, как вы считаете? Или это вот то самое несчастливое для менеджмента компании совпадение разных событий?
Здесь, я думаю, и то, и другое. С одной стороны, конечно же, есть просто элемент несчастного совпадения и вдобавок искусственно, может быть, даже раздуваемого врагами BBC. Но надо признать, что не все благополучно. Корпорации, вот сейчас многие пишут, знаменитые бывшие и нынешние журналисты BBC, о том, что формы, а именно сокращения, бюджетные сокращения, сильно ударившие по именно командам, занимающимся новостями и новостным анализом и подготовкой вот таких сложных программ расследований, вот по ним самый мощный удар пришелся сокращений. Вот это, конечно, не могло не сказаться на качестве. И люди об этом предупреждали. Уже несколько лет раздавалось много тревожных голосов о том, что качество журналистики BBC неизбежно пострадает. И многие пишут и говорят и о том, что масса менеджеров, которая нависла буквально на BBC, какая-то диспропорция возникла. Огромное количество менеджмента, которые, в общем-то, не любят и стараются избегать трудных редакционных решений, когда речь идет о спорных, этически спорных и рискованных решениях. Вот они стараются от них отказываться, они стараются перепоручить, переделегировать. Но зачем тогда нужна такая чертова уйма менеджеров, спрашивают журналисты BBC с их колоссальными заработными платами. Что происходит? Внутри BBC колоссальный раскол, колоссальное недовольство рядовых журналистов менеджерами своими. Это давно уже нарастала тенденция, но сейчас просто взрыв произошел. С другой стороны, есть борьба между различными программами. Уже начинают программы друг друга расследовать. Это, конечно, совершенно нездоровая обстановка. То есть, конечно, нужны абсолютно срочные меры, чтобы корпорацию спасти просто саму от себя.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с бывшим директором русской службы BBC, ныне лондонским политическим комментатором Андреем Остальским. В завершении программы «Свобода в полдень» рубрика «Ключевое слово». Ее представляет Лиля Пальвелева.
Наш сегодняшний разговор о числительных и не только. Поводом послужила такая вот реклама фильма.
Весело. Предатель.
18-12.
И за нашу победу!
В кино с 1 ноября.
Поясним, имеется в виду 1812 год. В новой книжке филолога Гасана Гусейнова «Нулевые на кончике языка» находим указание на то, что несколько лет назад блокбастер Владимира Хатиненко 1612 широко рекламировали под названием 1612. Почему и для чего в нарушении правил русского языка перестают склонять числительные, даже когда речь заходит об исторических событиях, то есть эпохах, когда связи между словами были более выраженными? А это тенденция такая. Возникла она в беглой разговорной речи. Считается, что под влиянием английского языка. Такое соображение лежит на поверхности. Есть и другое, более тонкое. Современный человек, проводящий все больше времени наедине с компьютером и прочими гаджетами, приучается мыслить не развернутыми текстами, а символами. И вот уже сплошь и рядом мы слышим, что даже публичные люди не могут совладать с числительными. На днях в телеэфире я услышала, как журналист произнес «порядка 610 миллионов», а вслед за ним политик сказал «в 2002 году». Для тех, кто пока еще не утратил вкуса к русской норме, мы вместе со старшим научным сотрудником Института русского языка РАН Ириной Левантиной напомним о некоторых базовых правилах.
Вообще, употребление числительных – это одно, пожалуй, из самых трудных мест в русской грамматике. И если человек правильно умеет употреблять числительные, то уже почти наверняка можно сказать, что это очень грамотный человек.
Но вот этот-то случай не самый сложный.
Там сначала была фраза «порядка 610 миллионов». Тут правило существует такое. В русском языке сложные и составные числительные – сложные числительные, числительные, состоящие из одного слова, но в котором более одного корня. Это, например, 60. Вот это сложное числительное. А 25 – это составное числительное, то есть оно состоит из более чем одного слова. Так вот, такие числительные – количественные. Количественные, то есть обозначающие число или количество. 5, 6 там, и так далее. Склоняются таким образом, что изменяются все части. То есть нужно говорить там, 5000, 500, 55. Чего, конечно, почти никто сейчас не делает. Тут мы видели
610 миллионов.
Да, должно было быть, конечно, 600. А тут мы имеем дело с так называемым упрощенным изменением числительных, когда не все части изменяются. Ну вот то слово, которое
хвостик
внутри, остается неизменным, а изменяется только второе.
Которое,
понимаете,
уже ближе к слову миллионов. Там логично произнести, да, 10 миллионов.
Да, но что самое интересное, уже в грамматике 80-го года, в академической грамматике, подобные вещи допускаются для устной речи. Хотя, конечно, всем понятно, что это, ну, не совсем правильно, что вообще-то в норме всех учат, что надо изменять все части. Но лингвисты тут выступают как такие пораженцы и считают, что бороться за это невозможно. В живой речи это нереально, чтобы все правильно склоняли числительные. И здесь вот, если бы так сказал диктор, ну, дикторов сейчас почти что нет, ну, вот человек, который говорит не спонтанно, а подготовленно.
Это была речь корреспондента в подготовленном записном сюжете.
Ну, корреспондент у нас, к сожалению, очень уже качество их речи очень ухудшилось. То есть он здесь следует тому способу изменения числительных, который считается допустимым для устной, скорее, обыденной речи.
Неформальной.
Неформальной, да. Потому что это, конечно, не очень хорошо, но сказать, что это абсолютно нельзя так, невозможно. Хотя я лично ужасно не люблю, когда люди не умеют склонять числительные, особенно если они при этом претендуют на то, что они носители хорошего литературного языка своих детей. Я бы в этой ситуации поправила.
Все-таки подчеркнем, что запомнить это правило очень нетрудно. Склоняются все части числительных.
У количественных.
У количественных.
У количественных. А с порядковыми ситуация другая. И вот тут ваш пример второй. Там как было 2002 год.
Да, в 2002 году.
Вот здесь точности противоположная ошибка, потому что 2002 – это числительное не количественное, а порядковое, то есть которое обозначает порядковый номер предмета, отвечает на вопрос «который». И в этих числительных, ну, такая причуда русской грамматики, да, ну, что поделаешь. Наоборот, там склоняется только последняя часть. Мы не говорим тысячный, девятисотый, двадцатый, пятый. Мы, конечно, так не склоняем. Мы говорим 1925.
Так что же, русский язык так и будет эволюционировать в сторону сокращения и разрыва внутренних связей между словами? Может быть, да. А может и нет. О тенденции иного порядка пока говорить рано. Однако примечательно, что компания «Яндекс» недавно сменила латинские буквы в своем названии на кириллические. Говорят, потому что не модно. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В
сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Круглый стол. Петербург. Свобода». Какие метаморфозы происходят в окружении президента? Об этом ведущий Виктор Резунков беседует с бывшим сенатором Людмилой Нарусовой. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Динара Седикова. Оставайтесь с нами на волнах Радио Свобода.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.